А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Артемий Воробьев, человек, который умеет играть на множестве народных инструментов, то есть этно-музыкант, мультиинструменталист, в студии радио «Благовещение». Программу веду я, композитор Иван Вишневский. Артемий, а жалейка используется только в народах славянских, или вообще она распространена, ну, в смысле, вот эти вот рожки, жалейки, пищики, весь этот набор инструментов тростевых, состоящих из трех частей, обязательно с каким-то рогом на конце. Вот, или у других европейских, во всяком случае, культур он имеется?
Ну, я думаю, таким образом. То есть, если смотреть, опять же, в науку, в историю, в глубокую, то все струнные духовые инструменты, они пришли с Востока, да, из Шумер. Шумер, город Ур, царство Шумер, древние. Это вот найден, допустим, первое, что похоже на волынку, да, что можно определить как волынку. 3000 лет до нашей эры.
Это древнейшая Месопотамия, да. Это первая, собственно, цивилизация Земли. Там были не только первые города, но там были и первые, кстати, какие-то посевы, злаков. Там впервые возникли государства, и, естественно, возникли и музыкальные инструменты. То есть все-таки это так рассматривается, да?
Да, и вот считается, что было, ну, как бы расселение народов по планете. Все это с востока шло на запад, ассимилировалось, мигрировало, где-то оставалось. У многих, допустим, народов Кавказа есть очень похожие инструменты. В Поволжье, да, где вот живут марийцы, чуваши, вот эти все народы, там все это есть. В Европе, конечно же, сохранились эти инструменты. Это и Чехия, и Польша. Они немножко имеют, ну, во-первых, свою традицию игры. Они имеют отличия. Не всегда это рог, как раструб. Не всегда это трость одинарная, как вот на этих инструментах. То есть барочная культура подарила трость двухлепесточную, которая стоит сейчас на современных фаготе и гобое. Ну и на всех западноевропейских волынках тоже применяется этот принцип. То есть это уже более поздние реинкарнации, но того же самого, я не знаю, вот этого древнего рожка, тех же самых древних дудок. Парных, бывают и тройные, бывают одинарные. То есть там как бы в творчестве вот этот поиск, как создать этот инструмент, его очень много. Ну, а, наверное, белгородский пищик, вот этот двойной, есть такой инструмент, опять же, мы вернемся к античным временам, называется он авлос. То есть двойная дудка, тростевая, опять же, греков.
Я делал передачу, в которой как раз говорил о связях между русским фольклором и древнегреческой музыкой инструментальной. И, конечно, это я не мог не вспомнить и не привести звучание реконструкции древнегреческой музыки и именно белгородского двойного такого рожка, который я, впрочем, назвал жалейкой. Но все это, кстати, один раз увидев, уже никогда ни с чем не спутаешь. А услышав, более, да, звук абсолютно характерный. Можно, конечно, сказать, что гобой симфонического оркестра где-то по тембру близок, да? Но вот этой вот диковатой резкости, конечно, да?
Ну да, он гладкий инструмент, услышим, там да. По-другому все это. Это уже, конечно, другая совсем культура, и она сформирована в других условиях. То есть, опять же, перфектность, да, то есть вот когда все там отточено, все чисто, ровно, находится на определенных своих местах, есть культура определенная. Кстати, самая лучшая культура считается духовая именно у английских музыкантов, английская школа. То есть это и медные, и деревянные духовые, они прям вот вышкалены очень, у них очень спокойный звук, они не кричат в свои трубы. И всегда приятно слушать.
Но все-таки дедушка вот того самого оркестрового гобоя сейчас в руках у нашего гостя, мультиинструменталиста Артемия Воробьева. У вас вот с каким-то черным стволом сейчас вот этот рожок, это что? И большим-большим рогом.
Большим-большим рогом. Это инструмент, который называется тверской рожок. На мой взгляд, он один из самых интересных и один из самых, скажем так, по своим возможностям широких среди вот этих язычковых инструментов русских. Но откуда он, что он, как? Давайте в двух словах попробую рассказать. Значит, во времена, когда были князья на Руси, вот у тверского князя была дружина. Была дружина, в ней были дружинники-сигналисты, которые играли в этот рожок. Ну, задача какая могла быть? Допустим, мы находимся с вами в радиусе 6 километров, надо передать информацию. Можно на лошади, на коне приехать, что-то сказать, а можно никуда не идти, просто сигнал дать в рожок. И определенно сыграть какой-то звукоряд, который доставит вам ту или иную информацию на расстоянии. В общем-то, ну, опять же, ратные дела, да, когда, то есть, команды в бой, в атаку и так далее. А в мирное время мужики вот эти, которые были сигналистами в тверской дружине у князя, они уходили в пастухи, в пасушество. И до последних времен сохранилась эта традиция, в общем-то, до 80-х годов 20 века. Это в тверских деревнях, вот город Зубцов есть такой в Тверской области, и деревни, которые вокруг него находятся. Пастушество – это был главный промысел у тверских мужиков. Они доходили вплоть до границ Московской области и нанимались летом в деревне. А особенностью пастуха, который пасет в деревне скот, у него одна из главных задач – это пройти утром по деревне и разбудить людей на выгон скота.
Конечно, да.
Вот. И поэтому местные жители в деревнях, как вот старожилы рассказывают, они устраивали конкурсы. То есть приходили наниматься с разных окрестностей мужики на, грубо говоря, вот в этот в пастбищный сезон, да, там с середины апреля до там середины октября. И тех, кто в рожок играть не умел, соответственно, не брали, выигрывали зубцовские вот эти рожечники. В народе их называли зубцы. Ну и получается, что там вот даже доходило до драк, до боев реальных. Что люди прям хотели получить работу и бились там в кровь и насмерть.
Ну, после этого вот особенно интересно услышать, как же звучит этот несколько, так сказать, инструмент агрессивный. Давайте послушаем. Но все-таки коровы-то его, наверное, любили.
У коров там своя история. Значит, я сейчас сыграю как раз зов. Это один из древних наигрышей. Он игрался как зов отставшей корове. Записан он с последнего живого такого музыканта Сергея Красильщикова, тверского деда из деревни Сталипина. Как раз Сергей Старостин вот у него и перенял традицию. Это реально был последний человек, у которого можно было научиться вот этой фольклорной настоящей игре. Но зов этот он играется отставшей корове, но по своей структуре музыкальной. Это действительно очень древняя вещь, потому что он всегда там играется оборот, так называемый трихорд в кварте. А кварта — это сигнал, то есть именно призыв. Недаром там большинство гимнов начинаются с кварты именно. И очень много таких вот, ну, патетических песен. Достаточно вспомнить «Вставай, проклятием заклеймённый».
Лучше не надо. Давайте лучше гимн России.
Гимн Советского Союза, он же гимн России. Ну, даже Моцарт. Та-та-та-ра-та-та-та-та. То есть это тоже призыв. Оп, сразу внимание включает.
Или «Широка страна моя родная».
Там много вариантов.
Исключение прочтения.
«По Дону гуляет».
Да-да-да-да-да-да. Но трихорд кварте — это совсем другое. Это древний пентатонический строй. Абсолютно, может быть, даже еще первобытный. То есть, на самом деле, сколько этому напеву, мы не знаем. Может быть, и сколько человеку есть, то есть 80 там, или 60 тысяч лет. Давайте послушаем. Thank you. Ну, вы тут даже где-то в диапазоне секста сыграли. Вы немножко из кварты вышли.
Это развитие ситуации, да. Можно убежать, но вот когда в записи я эти слушал, когда его старостин спрашивает, а вот что ты говоришь там, да, что ты хочешь сказать? И он говорит, ну вот я зову, как бы, зачин, да. Ей-ей, да-да-да, ей-ей-ей, как бы он набирает энергию наверх. А потом в конце говорит, я иди домой. То есть он спускается как бы вот в тонику таким, таким ходом. Зовет, 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 там, не знаю, зорька, 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 буренка. Ей-ей-ей, называет ее, и она приходит. То есть коровы, которые у пастуха в стаде были, они привыкали к пению рожка, и они шли на этот звук. Конечно, самому животному... Ну, наверное, не столь важно было, что там он играл.
Нет, ну как, важно, важно, но на интуитивном уровне. Вот. Вы знаете что, я хочу напомнить, что у нас в гостях мультиинструменталист, этномузыкант, аранжировщик Артемий Воробьев, который принес с собой в студию ну, десяток, наверное, самых разных инструментов, как струнных, так и духовых. И вот хочется все как-то узнать, и, знаете, не только в каком-то историческом плане хочется поговорить, но чуть-чуть и в таком, ну, совсем чисто музыкальном. Мне-то, конечно, как композитору это очень интересно. Вот я слышал сейчас, вы делали не совсем, так сказать, точные темперированные звуки порой, а с какими-то или подъездами, или уже взятый вроде бы точно звук, ну, конкретно до, там, ре, фа, вы понижали во время исполнения или повышали, то есть происходило какое-то глиссандирование, какая-то нетемперированность. Как вообще это возможно на духовом инструменте? И вот как вы это делаете? Вот почему возникает такая живая нетемперированность? Поясню, нетемперированность – это способность звука к удалению, так сказать, от точной частоты. Например, вот есть постановлено, что нота ля это 440 что там?
Герц.
Да. Вот. А такой музыкант, как вы, способны создавать вокруг ноты ля некий ореол из совсем других герц, благодаря чему звук, высотность звука иная. Не знаю, как объяснить это не музыкантам, но они слышат это. Плывущий, нетемперированный звук, конечно, отличается от строгого, рояльного и поэтому немножко тупого, прошу прощения, звука. Да, кстати, хор поэтому, который поет и в русских храмах, в этом смысле отличается в выгодную историю. Хоровое исполнение всегда не темперированное, а значит, более живое.
Ну да, все интервалы расширены или сужены, от этого да. Появляется очень много гармоник. Ну, это часть мелизматики, да, то есть можно тупо так же, как и на рояле, в общем-то, но я прошу прощения, пианисты, я вас люблю, играть на ровными нотами.
У них своя виртуозность.
Да, у них своя виртуозность. И тогда это будет достаточно уныло и скучно, вот на конкретно духовом инструменте, особенно на народном. Но в том-то вся и фишка, я так применю современное слово, что духовые инструменты, они наиболее близки к человеческому голосу. Даже вот есть такое понятие в традиционной культуре «вражок», «играть вражок» или даже «говорить вражок». «Хорошо пастух играет, выговаривает». Есть в народной припевке такие слова. То есть все идет от речи. А речь, она не темперирована, она жива. Она идет от эмоций, да, в первую очередь. То есть мы можем сказать что-то приятное, да, или наоборот, ну, что называется, наругать, да, там, можем выразить средствами речевыми какие-то свои эмоции. То есть это главная задача игры вот в этот инструмент. То есть рассказать эмоцию, не исполнить какую-то периодичность нотную. Ну, а для этого все средства хороши. Здесь играется и пальцами мелизматика, и дыханием. Дыханием и языком, то есть там очень много приемов.
Ну вот как вы повышаете и понижаете ноту? Как делаете, грубо говоря, вот так? Или...
Жалко, что у радио нет видеоряда. Вот это вот... Хотя это как воображение, наверное, тренирует, да, у наших слушателей.
А вы знаете, радио, как ни странно, проводили опыты психологические. Оно почему-то лучше образовывает, чем телевидение. Человеческий мозг лучше воспринимает со звука информацию, чем с видеорядом.
Ну, тогда я буду рассказывать. Значит, трость, вот этот язык у Тверского рожка, это отдельная беседа, наверное, вообще для отдельной программы. Я постараюсь вкратце уложиться. Как делается вся мелизматика на Тверском рожке? Это отдельная история. Верхними зубами, передними, исполнитель устанавливается в определенную, скажем так, альтерационную точку, от которой начинает строить весь инструмент. Вот игровых отверстий здесь всего 5. То есть вместе с последней нотой, которая уходит в рог с гуднем, это секста, да, это шестиступенный мажорный лад. Но по факту-то мы можем сыграть на этом инструменте нетемперированные хроматические полторы октавы. Как это делается? Еще раз вернемся к трости. Я устанавливаю передний один из зубов на трость. И, сдвигая его по длине трости, повышаю тон. Таким образом, я могу делать маленькие глиссандо, большие. То есть и любую ступень в ладу, или когда я выхожу на последнее верхнее отверстие, я могу дальше доигрывать вот этот верхний звукоряд. В народной игре это называется «идти на виск». То есть вот такой прием. И когда заканчивается, допустим, музыкальная фраза, я что-то играю, и как бы я выхожу, то есть последнюю ноту сбрасываю наверх.
Покажите, пожалуйста. Да, очень живое звучание. Вообще фольклор, искусство, как ни странно, живое, хотя многие его оплакивали уже. Мы записываем эту передачу через 2 дня после того, как умер великий русский писатель, кстати, автор книги «Лад», в которой говорил и о русском музыкальном творчестве, безусловно. Так вот, Василий Иванович Белов в этой книге русскую деревню как бы оплакал окончательно, искусство ее оплакал. А вот нет, как ни странно, современные городские и даже московские жители это искусство приняли за свое, и оно продолжает жить. Это счастье на самом деле, это даже неоспоримо. Я общаюсь уже не с первым человеком, который, будучи высокообразованным, ну, чаще всего москвичом, это мой круг, является абсолютно русским крестьянским народным художником. Это прекрасно, это вселяет надежду. Вот сегодня такой Артемий Воробьев. Еще несколько вот этих вот пищиков, рожков, желеек у нас на столе перед нами. Пожалуйста, вкратце.
Я бы хотел на Тверском сыграть еще одно произведение, чтобы показать его именно с музыкальной точки зрения. А мы просто говорили про зов и про технику, да. То есть хочется показать, как он был применен именно вот в распевной культуре, когда на нем запели песни, когда в рожок заговорили именно песенный материал.
Ну, конечно, а любой человек, который знает, в принципе, эту песню, слова воображает, как бы слышит и может оценить ту степень интонационной точности, с которой рожечник это сделает. Здорово. Слушаем. Замечательно. А вот этот вот выход наверх в конце фраз музыкальных, это и есть тот прием, о котором вы говорили чуть раньше, да?
Да, идти на виск.
Угу. Ну, только виск получается очень благородный.
Ну, можно виск по-разному сделать. То есть можно прямо увести туда совсем наверх.
А вы знаете, на что это похоже, этот так называемый виск? Это один к одному вокальное гуканье.
Конечно,
в старинных,
да,
календарных песнях.
Безусловно.
Ну, просто один к одному. И даже технически это то же самое. Связки делают ровно то же самое, что вы с помощью своего вот этого язычка.
Свекарика!
Ну, я думаю, что... Я же говорю, что это идет от всего именно от голоса. И это все интонационные способы, инструментом подражать манере говорить, манере петь, манере разговаривать.
Артемий Воробьев, мультиинструменталист в студии «Радио Благовещение». Пожалуйста, обратитесь к другим рожкам, пищикам, жалейкам.
Я хотел бы показать южно-русскую дудку. Но на самом деле рожки, да, эти, это просто пара, это одно и то же. Угу. Это курский, он меньше, ну, как бы...
Но все-таки изобразите хоть что-нибудь сейчас. На нем. Давайте до кучи, что называется, да? Как говорят в тех областях, которые уже близко к Курску.
Сейчас он помогнет. Угу. Себя пускай приходит. Давайте пока калюку запишем.
Какой-то совершенно удивительный, новый, небывалый для меня инструмент с таким немножко пугающим названием «калюка». Вот, выглядит он как... Ну, такая трость, без набалдашника, правда. Вот.
Трость имеется в виду, наверное, не музыкальная, да?
Да, обыкновенная, трость, на которую опираются. Человек. Да, ну, выглядит, конечно, как трость богатого старца, скажем так, да. Потому что выглядит очень солидно. Никаких отверстий. Довольно длинная. Сантиметров, наверное, 80, не меньше, да? И вот меня, конечно, поражает. Вы извлекаете разные звуки. Я, конечно, теоретически знаю, что столб воздуха внутри этого инструмента делится благодаря тому, что таков вообще натуральный строй, таково строение обертонового ряда. Но у меня такое впечатление, что здесь звуки были не только из обертонового ряда. Вот вообще, как вообще здесь звуки извлекаются? Чудо какое-то. Ничего же нет. Просто палка, пустая палка.
Ну, вы все правильно назвали, и ваш слух позволил вам угадать нюанс основной этого инструмента. Это именно обертоновая флейта, калюка. Очень древний инструмент. Ну, так, в двух словах из истории. Это инструмент южно-русской традиции, хотя многие, кто занимается музыкальной археологией, убеждены, что этот инструмент, ну, как бы он имеет очень широкую географию. Так же, как рожки, так же, как все, что мы сегодня говорили об античности и Древнем Востоке. Все это наверняка оттуда же. Этому инструменту наверняка больше одной или там нескольких даже тысяч лет. Ну, больше одной это точно. Потому что по своему устройству флейта очень простая. У нее действительно нет игровых отверстий, есть только одно. Это вот в конце, внизу, в торце ствола. Игровое отверстие. И вырезанный свисток. Клиновидный свисток, как на обычной вот продольной, не знаю, как на блокфлейте.
Да даже как на детской обычной флейточке, которую вы покупаете в детском мире. Там точно такое же.
Да, единственное, что все эти свистки, этих инструментов, они закрыты так называемым пыжом, там подготовленный вход для воздуха. А здесь он открыт, то есть он не подготовлен. И губами своими, языком исполнитель сам формирует вот эту вот чашку, которая направляет на острие клиновидного выреза воздушный поток. Дальше происходит следующее. Чем сильнее давление, тем начинают выше ноты подниматься. А как раз эти ноты, они у нас находятся по натуральному звукоряду, обертоновому ладу, да? И вот это отверстие внизу ствола, мы его можем прижимать на половинку, тем самым понижая каждый из этих обертоновых подъемов на полтона, или на тон закрыв целиком. Отсюда получается, что ну, в среднем плюс-минус отсутствие темперации, да, опять же, в этом инструменте, я могу играть три вот этих обертоновых ряда, перемежая между ними ноты. То есть и получается, что я где-то вводная у меня ступень становится, где-то я ее обхожу, где-то они смешиваются, даже интервалом звучат. То есть то квинта прозвучит, то терция. То есть есть такие переходные моменты у воздушного потока, когда он еще из ноты, допустим, соль, да, вот эта дудка в соль, он еще не вышел, она еще звучит, но он уже зацепил ре, и они играют вдвоем.
А вы можете сознательно извлечь двухголосие из калюки?
Сейчас попробуем.
Ну вот на переходе.
Подлавливать Трафу. Надо.
Есть. То есть, если специально поставить себе такой задачей и некоторое время тренироваться, да, можно извлекать интервал. О, бурдон. Угу, октава. Слушайте, октава звучит какое-то вполне очевидное. Да, не знаю, как можно ли это композитору в партитурах для калюки этот эффект использовать.
Я думаю, что такие вещи, наверное, специально записать невозможно, но в то же время можно повторить какую-то последовательность ладовую, то есть играть какое-то кольцо в определенных нотах. То есть можно, ну, как-то научиться стоять на тех или иных ладах и крутить их в зависимости от поставленной музыкальной задачи.
Ну вот во время последнего музыкального примера вы, Артемий Воробьев, мультиинструменталист, фактически сыграли двухголосие на простой полой палке со свистком. Но это, в общем-то, похоже на музыкальное чудо. У нас есть еще два инструмента, и хотелось бы, чтобы вы успели рассказать немного о них. Один из них, как мне представляется, это родной брат или сестра, наверное, сестра, потому что она чуть менее длинная, того, что вы держите в руках, да?
Да, но это инструмент. Это та же самая калюка, просто приходится взаимодействовать с музыкальными инструментами иногда, ну, как не иногда, а большую часть времени. Именно не с фольклорными, а с современными, там, с гитаристами, с басистами, с клавишами, с джазовыми музыкантами. Они все в 440 живут. В темперированных строях, поэтому приходится иметь инструменты разных планов, да, тональных. То есть вот у меня две калюки, одна в соль, другая в до. Вот.
Вы имеете в виду основной тон?
Да, основной тон, а там уже можно что-то с чем-то поиграться, что-то поискать.
Ну, попробуйте на вот той, которая поменьше, что-нибудь сыграть. Да, выдающееся достоинство калюки – это то, что она уже как бы сразу играет гитарофонно, так как поют, собственно, в народе народные фольклорные ансамбли. Сразу возникает многоголосие. Удивительно. И, наконец, что сейчас у вас в руках?
Мы, в общем-то, сегодня говорим об инструментах русской традиции, да, именно о деревенских, о традиционных инструментах, которые, к сожалению, сегодня не преподаются в учебных заведениях. Вот, а я принес инструмент, очень похожий на калюку, и он действительно из античного мира, существует даже, ну, как бы поверье, не поверье, наверное, какая-то была описана информация о том, что на этом инструменте играл мифологический древнегреческий бог Орфей, да, бог музыки, играл на кавале. Кавал – это тоже пустотелая флейта, но, в отличие от калюки, у нее есть игровые отверстия. И это интересный инструмент, который тоже может, на нем можно играть мелодию и в то же время смешивать вот эти вот эффекты диапазона, да, октавы, интервалы какие-то играть. Он обладает таким же ветряным звуком, но своей какой-то, своим характером. Инструмент этот хроматический, он достаточно сложный. Я, например, потратил около 2 месяцев только на то, чтобы смочь из него звук извлечь.
Простите, как, еще раз, как он называется?
Кавал. Ковал.
Ковал.
Кавал.
Кавал. Это чья традиция?
Значит, в настоящее время сохранились традиции игры на ковале. Это турецкая и болгарская. Это Средиземноморье, это Балканы. Но также очень популярен этот инструмент в Сербии, в Черногории, в Македонии, в Греции. Везде есть своя традиция исполнительская на нем игры. и сольная, и ансамблевая. Там, ну, в общем, ширина очень такая, как сказать-то, музыкальная палитра у него широкая. Мне он очень понравился своим вот этим вот звуком, магическим, я бы сказал. То есть инструмент очень волшебный. Ну, я как-то его использую в аранжировках, когда для артистов пишу какие-то вот музыки, там, треки делаю, песни, как, ну, как музыкальный инструмент, как спецэффект такой, то есть для каких-то соло, иногда для какого-то настроения. Знаете, как сейчас вот все, кто занимается созданием музыки, особенно электронной, там есть такое понятие эффексы. Угу. То есть эффексы, какие-то эффекты такие шумовые, которые вот придают настроенчество, ну, какого-либо ужаса, там, радости. Солнце встает, что хотите. Вот, у Ковала есть своя такая тема, я могу показать, что это такое.
Да, ну, еще есть плагины всякие, VST, да, которые люди изыскивают какие-то удивительные синтезаторные звучности, конструируют их, создают сэмплы. А порой ничего этого не нужно. Порой народы мира уже все это придумали. А сейчас я хотел попросить нашего гостя Артемия Воробьева подольше поиграть на ковале, поимпровизировать или сыграть уже что-то заранее разученное, ну, наверное, и то, и другое будет, используя по возможности все абсолютно краски, все, на что этот инструмент способен.
Какой-то такой набросок на тему турецкой, балканской музыки, восточный лад. Ну, в принципе, в Греции, да, тоже вот все названия ладов, вот мы знаем, лидийский, миксолидийский, фригийский, это же название деревень. То есть фактически...
Провинции,
да.
Провинции древнегреческие.
По которым вот в этой вот играли вот так, да, если по пианину идти по белым клавишам, там, от до один лад, от ре другой. Да.
Правда, это немножко спуталось уже в нашем сознании, даже в сознании образованных музыкантов с византийскими ладами, где тот же лидийский, миксолидийский, дарийский, ионийский значит совсем не одно и то же в древнегреческой и византийской традиции, но желающие узнать это поглубже пусть обратятся к специальным источникам. А у нас сегодня в гостях мультиинструменталист Артемий Воробьев. И надо сказать, что вот вроде бы я опытный музыкант, да? Вот я ведущий этой программы, композитор, закончил Российскую академию музыки. И более того, уже, наверное, больше 25 лет я рассказываю в содружестве с известным нашим фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым о музыке народной. Ну как же она неисчерпаема? Ведь проводили мы с... Вячеславом Михайловичем уже и не одну передачу, еще начиная со времен Всесоюзного радио, в том числе и о русском народном инструментарии. Но то, что я узнал сегодня, это новая и бесценная информация. А так как Артемий Воробьев, если угодно, еще и народный композитор, который на наших глазах, импровизируя, сочиняет, уходит в какие-то новые выдуманные им и приемы, и лады, и мотивы, то все это превращается в традицию неумирающую и живую. И мне остается только, Артемий, вас пригласить в нашу студию, приходить как можно чаще, с самым разнообразным набором инструментов, и хотелось бы, конечно, познакомиться и с другими мировыми культурами.
Конечно, с удовольствием. Спасибо всем большое. Мне очень понравилось у вас в гостях. У вас очень хорошая передача, она полезная. Всем море позитива, пока.
Всего доброго.
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. «Красота Божьего мира в русском фольклоре».